приветствую, дорогие братья и сестры. Мы прочитаем из Слова Божия из первого послания Фессалоникийцам, 5 главы, 16 стиха. «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте, пророчества не уничижайте, все испытывайте, хорошего держитесь». Удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока. Пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Мы живем в времена, что, очевидно, каждый день можно говорить о том, что Господь грядет. Потому что каждый новый день приносит новость, которая побуждает наш разум к тому, чтобы исследовать Слово Божие, к тому же, что, как Иисус однажды сказал фарисеям, вы же все понимаете, вы можете рассуждать, вы можете посмотреть на небо и как бы прогнозировать, вы же можете и Слово Божие прочитать и узнать, что это мое время пришествия. И кто я есть, и сегодня то же самое. Люди, которые способны Слово Божие читать, анализировать и как бы понимать этот смысл, в том числе и мы с вами, хотя и среди нас могут быть фарисеи, но Иисус фарисеям это говорил не потому, что они были лицемерны, а потому, что они действительно это умели делать. Они могли анализировать это время, но не было желания смириться тем, что это время пришествия Господа. Вот сегодня многие люди живут беспечно, им все равно. Другие люди уже как бы становятся психически неуравновешены от этих новостей. Одни, другие, третьи не могут спокойно жить. Их жизнь – это сгусток этих новостей. И что-то новостей происходит, и их жизнь меняется. И они беспокоены. Но ничего нового нет. Ничего не изменилось в том смысле, что каждый человек, рождаясь на этой земле, проживая свою жизнь, проходит через эти этапы. Будучи христианином, верным Господа, верующим человеком во времена апостолов и сейчас – нет никакой разницы. Для одного человека он открыл глаза, он живет свою жизнь, он проходит через эти же испытания. Удивительно простое сравнение возьмем, так? Ну, я не скажу, что это идеальная модель, но для того хоть как-то понимать. Как-то дети не рождаются, как они не растут. Ну, во всяком случае, в среднем нашем представлении – они идут в школу. Они школу заканчивают. Потом приобретают какую-то профессию, или мужчина, или женщина, и начинают работать, зарабатывать деньги. Потом составляют семью, дети. Сначала они родители, потом дедушки, бабушки, а потом становятся они зависимы от своих детей. Нет такого человека, в принципе, чтобы... естественной жизни не проходил бы этой пути. Не может быть, ребенок родился и академик. Он не может быть, не учился и ученый. Он не может быть, что ноты не знает и взял скрипку и стал уже, скажем, каким-то известным скрипачом. Но это не может быть. Всегда есть последовательность. Вот точно так же в духовных законах все, что происходило тогда, происходит и сейчас. И люди были во времена апостолов, что они все бросали, уже перестали работать, все продавали, вот Господь придет. И апостол Павел их успокаивает. Трудитесь, я работаю, и вы работаете, а Господь придет. Времена не в наших руках. А что касается нашего ожидания пришествия Господа? Вот он еще раз напоминает, что мы должны стать верным христианином. Настоящим, правильным, последовательным Христа. В нас должен отразиться Христос. Его образ должен изменить нас. Это и есть путь освящения. Стать таким, как Христос. А как попасть туда? Вот он объясняет. Всегда радуйтесь. Можно ли человеку радоваться, когда у него неуспех? Трудно сказать. Но апостол Павел призывает. Но если трудность в этом, что-то не так. Совершенно вот 2-3 дня назад вот со мной случилось. Мы приехали домой, остановились. Я дочку высадил с внучкой. И машина больше не заводится. Ну хорошо, я проводил их домой, возвращаюсь. Жене говорю, слушай, что-то машина не так стоит. А в чем дело? Я смотрю, ну неправильно что-то. Сразу замечаю, что-то неправильно. А что неправильно? Внимательно посмотрел, глушитель упал. Большой, там 20 кг висит, вот большая бочка. А если бы это по дороге оторвался бы? Я устроил аварию другим людей. И люди погибли бы. А интересно, машина приехала, стала и не хочет заводиться. Что-то плохое. Можно ли радоваться? А я нашел в этом Божию милость, что Бог сделал так, что она остановилась, и все упало, все сломалось, и не заводится больше. Вроде нехорошо, я должен поехать, а не работает, все. Когда замысел участия Божия даже в таких случаях замечаешь в твоей жизни, есть причина радоваться. Господь, сколько вещей спас от меня от этих трагедий. Представьте себе, что служитель церкви, проповедник по всей Москве говорили бы, что он устроил аварию на трассе, погибли люди. Я представляю ответственность. И неужели это моя заслуга? Да нет, я ездил, ничего не понимал, не подозревал. Приехал, стал и все. Я делал как бы свое дело. Дедушка внучку отвел домой, все купил для нее, все. И возвращаемся, мы должны с женой поехать. Ну ладно, я один, а еще с женой. И дождь идет. И куда деваться? И как валить под машину в этот дождь? Все плохо. Но Дух Божий побуждает и говорит, ну ты посмотри, я тебе спас. Спас. И спас потому, что я особенный? Нет. Спас еще Бог потому, что на нас Его имя призвано. Ради своей имени, что мы приняли это, что я дитё Его, это Его любовь проявляется. Посмотрите, когда мы стремимся к Богу, Бог совершенно по-другому поступает с нами. Но это надо увидеть в нашей жизни. Его верность неоспорима. И Мартин Лютер в этом исследовании как раз он столкнулся, как бы верующий, спасается, праведник спасается верой. Но на самом деле этот же стих цитируется из Ветхого Завета. Там пророчество, как-то если правильно читать, мы спасаемся, он понял смысл, верностью Бога мы спасаемся. Что Бог верен, Бог не меняется, Он сказал спасу, Он обязательно сделает. Бог сказал, что воскресит, Он обязательно воскресит. Вера – твердая убежденность, что не может это не быть. 100% верю. И только тогда можно быть верным. И без любви верность не может совершаться. Без твердой убежденности, что я принадлежу моей жене, например, можно ли рассчитывать на верность? Трудно. Трудно. Если я не верен, могу ли я поверить, что моя жена верна? Нет. Очень сложно. Но сначала я должен быть верным. И тогда у меня в голове исчезает вопрос, моя жена верна или нет. Это очень сложный момент. Но сначала я должен верить в Бога, верить в свою жену, верить дар Божий, что это подарок от Господа, и принимать его. Вот здесь возникает вопрос. Когда я вижу, что Бог что-то мне подарил, от меня ожидается какая-то реакция. А какая эта реакция может быть? Как назовем эту реакцию? Когда кто-то что-то мне хорошее сделал. Вот я узнал, что Бог мне спас. Я представил себе, что Бог от чего спас. И не только меня. И детей Божьих, и церковь, и все. Какая реакция должна быть? Конечно, благодарность. Итак, апостол Павел говорит, благодарите за все. Но за все всегда вот в этом во всем и важно увидеть руку Божию. Кому мы благодарим? Господу. Тогда я должен понять, почему я благодарю? Почему? Всегда вопрос должен быть. Я должен убедиться, увидеть, за что я благодарю Господа. Есть вещи, которые мы сегодня не понимаем. Мы не знаем. Но я знаю, что Господь это делает для меня благо. Если я что-то не понимаю, я принимаю, что это Господь делает мне хорошо. Но важно увидеть руку Божию в моей жизни. Тогда благодарность становится полноценным и естественным. Во время процесса коронавируса много-много опросов делали. И я слышу, что один из этих опросов как-то анализировали, говорили о том, что во время коронавируса возникли много-много проблем между мужем и женой, семейные проблемы. Когда они вместе начали находиться долго, им показалось, что не так уж сильно любят друг друга. И были большие прогнозы, что как только снимутся все ограничения, очень много будет разводов. Оказалось, что не совсем это так. Удивительные ответы были на эти опросы. И один человек, ну, известный, я не хочу его имя назвать, как вот вы пережили это, он ответил по простым предложениям. Я убедился, что живу с самым чудесным, даренным мне человеком во всей Вселенной. Мужчину спросили о его жене. Ну, ты как вот за время этот периода? Он наоборот сказал, я когда послушал, говорю, надо было, чтобы это мне спросили, я бы точно так же ответил бы. Почему? Потому что это Божий дар. Потому что нужно увидеть это действительно, что это не я придумал, не я нашел, а Бог подарил. Это так важно. Итак, благодарность – удивительное слово. На греческом языке, в оригинале в Библии, вот в Евангелии, это слово звучит «эохаристо». «Эо» – это «сделать добро». «Харисто» – это «благодать». Это ощущение, выражение благодарности. По-другому по-русски не скажешь. Как бы надо вникать в смысл контекста этого слова в разных языках, когда собираешь вместе разных описаний – но каждый из нас это чувствует, что внутри нас возникает состояние удовлетворенности и побуждающей радостью как бы ответить наилучшим способом тому, кто это мне добро сделал. Самым лучшим образом мы должны придумывать, как это лучше выразить свое вот это чувство, ответное действие тому, кто мне сделал благо. Это так важно, научиться быть благодарным. Сегодня сколько людей, вот слышишь их новости или другие, как бы больше половины людей все равно недовольны. Благодарности нет. Что ни делается в жизни, благодарности нет. И все равно недовольны. Удивительно, противоположность благодарности, так? Это гордыня. Почему гордыня? Потому что благодарность возникает в том, как бы на базе того, что мы ощущаем, что чему я достиг сегодня, это не только я, и это не мои достижения. То, что у меня сегодня есть, были люди, которые мне помогали, сопутствовали, были учителя, были родители, была жена мне помогла, сын помог, дочь помогла, внучка подсказала. Много людей. А сколько людей церкви за меня молятся? А сколько людей тайно, которых даже не могут посещать собрание, но они молятся за кафедру, молятся за проповедников, молятся за хористов, молятся за ремонт органа, молятся за органистка. Сколько людей, за диаконов, сколько их много в церкви. И я хочу вот сегодня просто сказать, искренне от всего сердца благодарю вас, братья и сестры, которые молитесь за нас. Потому что то, что сегодня происходит в церкви, то, что есть церковь, то, что есть проповедники, то, что есть молодые, новые проповедники, нового поколения возникают, развиваются, и мы радуемся им, это не достижение одного человека. Это все вместе мы молимся. Это Божья воля. И Бог сам это делает. И Его это участие. И так важно увидеть это все. Так важно научиться быть благодарным. Так важно оценить своих близких, родных, увидеть, сколько они внедряются в нашу жизнь. Что не только это я, а гордыня на противоположность. Это убежденность. Все, что все у меня есть, я достиг сам, только и сам, без всяких помощи посторонних. Это только мое достижение. Тут ни при чем друзья, тут ни при чем учителя, тут ни при чем Бог, и тут ни при чем молодежный лидер, тут ни при чем церковь, хористы, которые поют, прославляют, и мы сидим вместе, как бы возносимся Господу. Нет, это я сам. Это гордыня. И следующий шаг гордости – это что? Гибель. Гибель пришествует от гордыни. Гордость уничтожает. И мы видим яркие примеры, как Саул, гордыня его уничтожила. И удивительно страшное это направление движения жизни – гордыня. Потому что как-то человек, попадая туда, не останавливается. Наоборот, ожесточается и идет дальше, и идет дальше. Как важно, чтобы мы останавливались, оборачивались и посмотрели, как же много для нас сделал наш Господь Иисус Христос. Оценить, увидеть, ведь Он нам благодатью дал спасение. Он отдал свою жизнь ради нас. Это разве не больше, чем кто-либо для как бы дома? Ну, жена организовала хороший день рождения. Свекла такой хороший, вкусный там торт или чего-то, эклеры, которые я так люблю. И вот она сделала. Конечно, я благодарю. Конечно, для жены муж что-то сделал там. Это благодарностью мы благодарим. Но намного больше сделано для нас Творцом неба и земли. Он оставил все, пришел на землю, принял образ наш. Так же страдал, как и мы. И наш грех, мой грех, взял на себя. Когда я увижу вот это, что могло быть, вечная гибель, вечное разделение с Богом и вечное страдание, из этого Бог меня спас. Господь Иисус Христос искупил. Надо увидеть это. Перед собой поднять эту картину. И быть твердо убежденным, что это Господь делал действительно Он для меня. И изменил мою жизнь. Вот эта твердая убежденность, верность нашего Господа Иисуса Христа ставит основу того, чтобы увидеть Его благодать в моей жизни. А я, как настоящий христианин, естественным образом начинаю отвечать на это. Это естественная жизнь. Вот такая жизнь помогает нам всегда радоваться. Радоваться, что Бог участвует в моей жизни. Непрестанно молиться и благодарить Господа за то, что Он всегда со мной. И тогда, посмотрите, пройдя вот такой путь, что говорит апостол Павел, так? «Сам же Бог мира не оставит вас во всей полноте». Не оставит нас. Наоборот, что Он сделает? «И ваш дух, душа и тело во всей целости да сохранится без порока пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Ведь чрезвычайно важно, что в пришествии нашего Господа Иисуса Христа человек как личность, это совокупность, это вместе и дух, и душа, и тело, чтобы было без порока. Это важно. А иногда мы думаем только вот духовная часть. Вот духовная часть. Я молюсь, я проповедую, я посещаю. Это настоящий фарисей. Настоящий фарисей. А о жизни, семье, там на работе, где-то мы относимся как? Несовершенно, с пороком, каким дефектом, неполноценным, как христианином. Но Христос ожидает нас видеть во всей целостности и дух, и душа, и тело без порока. Разве можем мы это достичь? Нет. Кто это должен делать? Кто это может делать? Сам Бог мира освятит. И очень хочется сейчас, к этому моменту, прочитать вновь и вновь на самой последней странице книги Библии слова, где вот 22 глава книги Откровения, 11 стих. «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится. Праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще». Это что? Это Господь Иисус оставил нам слово, что если вы понимаете, что время близко, что если вы понимаете, что в вашей жизни пришли вы к тому пониманию, что пришествие Господне близко, важно, чтобы вы прошли вот эту жизнь. Мы теперь в какой группе находимся? Святых? Праведных? Значит, я должен еще правду делать. Если Господь мне взял и сказал, я тебя очистил, освятил, теперь ты освященно, дитё мое, ты можешь участвовать в вечере, соприкоснуться, сопричастен стать моим страданием, прикасаться моему телу, стать частью моего тела. Разве не освященный? Тогда Господь что ожидает от меня? Чтоб я освятился. Но я не могу сам освящать себя. Господь освящает. Но путь к этому, если я за все благодарю Господа, если я вижу участие Его и план Бога, как Он спасает меня, как Он любит меня, как Он много сделал для меня, благодарю Его, и любовь моя к Господу моему возрастает. Да благословит нас Господь, чтобы вот это чувство благодарности в нас возросло. Это показатель духовного роста. Если человек не умеет благодарить, очень-очень духовно нищ. Это человек, я не скажу духовно нищ, он очень неразвит в духовном жизни. Важно, чтобы наше и тело, и дух, и душа, это значит все наши действия, которые связаны с нашим телом, это сиюминутные наши нужды, в которых мы живем, это пожизненные наши нужды, которые душевные нужды, семья, брак, церковь, посещение, наша работа, общение с другими людьми, чтобы представился в нас Христос. Посмотрев на нас, люди должны увидеть Христа. И в моем теле в том числе. Как я выгляжу, как я себя веду, как я разговариваю, какое поведение у меня. И если даже нам кажется, что человек, который помоложе, человек, который, ну скажем, возьмем, мой сын мне делает замечание, что не так ты поступил, как христианин. Что мне делать? Принять это или нет? Или сказать, сын, ты учишь отца? Вот здесь очень важно понимать. Правда, если это правда. Так благодарность Господу, что у меня есть такой сын, который видит правду. Значит, я правильный отец, что довел до того, что мой сын лучше видит правду, чем я. Это причина благодарить Господа. Это причина подчиниться этому замечанию. Это причина радоваться, что Бог любит меня. Да благословит нас Господь, чтобы это чувство благодарности наполняло нас. Что христианин должен всегда быть благодарным. И это будет причина, эта благодарность всегда быть радостным. А не всегда вот мы видим людей, которые... Как же вот мы видим, что Стефан, умирая, у него не было гнева. Ведь то, что мы сейчас читаем, это путь, который мгновенно Стефан прошел. Это христианство было совершенно молодое. Не прошли 10 лет, у него не было срока испытания. Чтобы он, скажем, как какое-то время было, несколько лет должны были испытать человека после покаяния, да, преподать крещение, не преподать. Да нет, это очень быстрый процесс был. Дух Божий, Дух Святой дал возрастание. А от чего? От нашего открытого сердца. Я открываю свое сердце. У меня есть волевое решение сказать: Господи, царствуй в моем сердце. И Господь откроет глаза, увидишь. Это все благодать, которую Господь нам дает в жизни. И тогда будет возможность. Остается маленькая-маленькая часть нашего выбора. Я убедился, что Господь мне сделал благую вещь, дал что-то хорошее. Надо ли благодарить за это или нет? Все зависит от того, я ценю присутствие Божие в моей жизни или нет. Если мой сын мне какой-то подарок делает, мне дорого это? Подарок дорог или сын? Мне сын дорог. И любую вот бумажку даже, мне внучка что-нибудь нарисовывает и говорит: вот дедушка, это вот ты. А там не поймешь, что нарисовано. Но для меня важно, что она захотела нарисовать. Она нарисовала. Неважно. Я же не ожидаю, чтобы он как Айвазовский нарисовал. Но она нарисовала. И говорит: но если вот это не принимать и не благодарить, как можно убить вот это вот доброе желание нарисовать еще раз? Вот это и есть, не угашайте. Как важно. Это совокупности вместе христианская жизнь. Как наше тело, есть ноги, руки, глаза. Тело нормально, когда все части, все функции действуют. Точно так же христианин одновременно и благодарный, и радостный, и непрестанно молящийся, так? И не хочет угасать Духа Божьего. Это портрет христианина. Господь ожидает от нас быть таким христианином. И это ожидание было всегда, во все времена. Потому что для каждого человека, проживающего свою жизнь, когда он переступает порог смерти, он вступает в момент встречи с Господом. Для него пришествие Господа уже совершается, потому что он переходит в то пространство, где исчезает понимание времени в нашем понимании. Он уже встретился с Господом. И мы не предупредим их. Написано, что сначала они воскреснут. Потом, если кто говорит еще сейчас, как кто-то, кто я жив, все равно я вперед них не могу выйти. Сначала они воскреснут, потом мы. Это мгновенное око, но очередь такова. Итак, для каждого человека, проживая свою жизнь, неважно, он воочию будет в этих последних испытаниях встретить Господа как бы в этой скорби, наступлении, всемирных каких-то процессах, или же простой, спокойной смертью он умер, это одно и то же. Он встретился с Господом. И самое важное, что в момент этой встречи, чтобы было совершенство духа, души и тела. Да благословит нас Господь, чтобы чувство благодарности переполняло нас во всем, всегда, днем и ночью, увидев того, что благодать и милость Господа всегда с нами. И благодаря Ему мы имеем возможность быть Детем Божьим. И научиться благодарить ближнего, братьев и сестер, которые много-много имеют участие нашей жизни. Да благословит нас Господь. Аминь. Помолимся.
Господи, Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе, что Ты есть любовь. И мы благодарны Тебе, Господь, что с этого святого места мы с открытым сердцем ожидали и получили, Господи, Твою благодать, Твое милосердие, Твою милость, которую Ты даровал каждому из нас, когда мы, безусловно, внимали Слову Твоему, доверяя Ему, Господь, и веруя в Твои обетования. Мы благодарны Тебе, Господь, что каждого из нас в свое время Ты привел нас к вере в Тебя. Ты даровал нам эту возможность обладать этим даром веры, Господь. И поэтому сегодня, к концу этого дня, Господь, этого служения, хочется, чтобы Ты послал благодать, Господь, и благословение, чтобы наша вера была для нас целью, чтобы Ты научил нас жить верою, возрастать верою, чтобы Ты помог нам быть твердыми в вере, чтобы Ты благословил нас, Господь, хранить, защищать веру и в своем месте, в свое время исповедовать ее. Благослови, Господь, нас сохранять эту веру до конца, чтобы мы, будучи верующими, оставались верными Твоими людьми, чтобы на каждого из нас, когда Ты с вечности оттуда смотришь на нас, сказал: «Это мой человек». Благослови нас, Господь, оставаться верными Тебе, Господь, во всех их испытаниях, во всем том, что мы имеем в жизни, встречаем, Господь. Помоги нам, Господи, веровать, что Ты не попустишь нам быть искушаемыми сверх сил, но при испытании дашь и облегчение, и силы, чтобы мы все могли перенести. Да будет Церковь Твоя верна Тебе до конца. Слава Тебе за все, честь и поклонение, Отец Сын, Дух Святой. Аминь.
Хор прославит Господа. Благодарение Господу, что мы имеем чудные обетования, которые вдохновляют нас, укрепляют нашу веру, побуждают нас не унывать, но доверяться Господу. И мы споем псалом «Возьми меня отныне впереди», номер 694. Если в нашем богослужебном собрании кого-либо Дух Божий побуждает к покаянию, друзья дорогие, вы можете подойти сюда к кафедре, мы готовы присоединиться к вашей молитве. 694. Итак, богослужебное собрание проходит на неделе вторник и четверг, 6:30 вечера, четверговое богослужебное собрание молитвенное, воскресный день, как и сегодня, в 10 утра и в 16:00. Будем продолжать наши молитвы о том, чтобы Господь помиловал, и чтобы мы уже вошли в постоянное русло нашей духовной жизни, чтобы не было никаких ограничений. Мы имеем привет от нашей сестры-старицы Зинченко Тамары Васильевны. За этот привет сердечно благодарим. Просим от лица нашей церкви передавать ей привет и всем любящим Господа. Просим об этом. Итак, к нашей заключительной молитве. Больных не уменьшается, мы так скажем, по общим запискам, но увеличивается, даже независимо от возраста. Поэтому будем молиться об таковых. И нужды есть и житейского характера, и та повседневность, которая сопровождает нас в этих скорбях и переживаниях. Но самое главное, чтобы Господь помиловал тех, о которых мы молимся день и ночь. Помолимся. Господи, благодарим Тебя сердечно во имя Иисуса Христа. Ты Бог, видящий нас с высоты небес в сердце каждого из нас. Ты допускаешь в жизни испытания, трудности, болезни. И мы благодарим Тебя сердечно, Господь, что рука Твоя над всем этим. Ты допускающий скорби, Ты и освобождающий от них. И все то, что мы читаем в этих записках, и все то, что известно Тебе в сердце каждого из нас, мы слагаем у Твоих святых божественных ног. Воистину, Господи, восполни нужды, который мы изливаем в сердце свое пред лицом Твоим. Благослови понимать Твою святую волю, успокаиваясь в Тебе, доверяясь себе всецело. Благослови наш народ, среди которого мы живем, и в это время, которым Ты посетил все народы земли, помилуй наш город и живущих в нем, народ наш и живущий в нем, помилуй и защити. И тех, кто проходит это испытание, посети ко спасению, к покаянию. Наши близкие, родные, о которых мы молимся Тебе день и ночь, умоляем лица Твоего, Господи, Ты знаешь, как достучаться и до их сердец. Верим, что слышишь наши молитвы. Благослови народ Израиля, мир даруй городу Иерусалиму по Твоему слову. Церковь свою готовь ко встрече с Тобою. И пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Духа Святого да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим будем приветствовать друг друга.